Хорошо поешь, брат, хорошо, — ласково заметил Николай Иванович. А теперь за тобой очередь, Яша. Смотри, не срабей. Посмотрим, кто кого, посмотрим. А хорошо поет рядчик, ей-богу, хорошо. Очень хорошо, — заметила Николая Ивановичева жена и с улыбкой поглядела на Якова. «Хорошо-га!» — повторил в полголоса мой сосед. «А, заворотень Полеха!» — завопил вдруг обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. «Полеха! Полеха! Га, бади, поляй! Заворотень!» «Зачем пожаловал заворотень?» — кричал он сквозь смех. Полехами называются обитатели Южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Волховского и Жиздинского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, в нравах и языке. Заворотнями же их зовут за подозрительный и тугой нрав. Полехи прибавляют почти к каждому слову восклицание «га» и «баде», «поняй» вместо «погоняй». Примечание автора. «Зачем пожаловал заворотень?» — кричал он сквозь смех. Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос дикого барина. «Да что же это за несносное животное такое?» — произнес он, скрипнув зубами.
«Я ничего», — забормотала балдуй, — «я ничего, я так».
«Ну, хорошо, молчать же», — возразил дикий барин. «Яков, начинай».
Яков взялся рукой за горло.
«Что, брат, того что-то? Не знаю, право. Что-то того.
Но полно, не робей. Стыдись. Чего вертишься? Пой, как Бог тебе велит».
И дикий барин потупился, выжидая. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха проступило невольное легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо, оно было бледно, как у мертвого. Глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще, видимо, дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним быстро замирающим колебанием, за вторым третий, и понемногу разгорячась и расширяясь, полилась заунывная песня. Ни одна вопали дороженька пролегала. Пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос. Он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый. Он даже сначала отзывался чем-то болезненным. Но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно беспечная грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась, Яковом, видимо, овладевало упоение. Он уже не робел, он отдавался весь своему счастью, голос его не трепетал более. Он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером, во время отлива на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. И я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались глазам слезы. Глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня. Я оглянулся. Жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего. Николай Иванович потупился, моргач отвернулся, а Балдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот. Серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой. И по железному лицу дикого барина из-под совершенно надвинувшихся бровей медленно прокатилась тяжелая слеза. Рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился. Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке, словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся. Все как будто ждали, не будет ли он еще петь. Но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчанием, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его. «Яша!» — проговорил дикий барин, положил ему руку на плечо и смолк. Мы все стояли, как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты!» «Твоя! Ты выиграл!» — произнес он, наконец, с трудом и бросился вон из комнаты. Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарование. Все вдруг заговорили шумно, радостно, а Балдой подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница, крыльями. Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться. Николай Иванович приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива. Дикий барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице. Серый мужичок то и дело твердил в своем уголке, утирая обоими руками глаза, щеки, нос и бороду. «А, хорошо! Ей-богу, хорошо! Ну вот будь я собачий сын, хорошо!» А жена Николая Ивановича, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя. Все его лицо преобразилось, особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке, он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку зарядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам будешь петь», — твердил обалдуй, высоко поднимая руки. Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться. Я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем. На темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие светлые огоньки сквозь тончайшую почти черную пыль. Все молчало. Было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать. Долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова. Наконец, жара и усталость взяли, однако ж, свое. И я заснул мертвым сном. Когда я проснулся, все уже потемнело. Вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела. Сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след. Но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновения. Ветра не было, не было и туч. Небо стояло кругом все чистое и прозрачно темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки, из недалекого яркого освещенного кабака несся нестройный смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю живую картину. Все было пьяно, все, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую уличную песнь, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посредине кабака обалдуй, совершенно развинченный и без кафтана, выплясывал в перепрыжку перед мужичком в сероватом армяке. Мужичок, в свою очередь, с трудом топал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать «куда ни шло». Ничего не могло быть смешнее его лица. Как он не вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, взглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош». Моргач, весь красный, как рак, и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла.
Один Николай Иванович, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц, но дикого барина я в ней не видал. Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина, затопленная мглистыми волнами вечернего тумана. Она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка!» — кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго-долго вытягивая последний слог. Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. 30 раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки. Как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ. «Чего?» Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал. «Иди сюда, черт леший!» «Зачем?» — ответил тот спустя долгое время. «А затем, что тебя тятя высечь хочет!» Поспешно прокричал первый голос. Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха. Когда уже стало совсем темно, и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в 4 верстах от Колотовки, «Антропка!» все еще чудилась в воздухе, наполненном тенями ночи.